приветствуем, друзья. Сегодня по вашим просьбам мы вновь с Натальей Александровной к темам, прежде обозначенным, возвращаемся. Будем читать и углубляться, узнавать содержание и осмыслять его житий святых, великих святых первых веков. Приветствую, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
И сегодня это удивительно питательные и содержательные материалы, поскольку здесь есть и догматическое исповедание, о чем и Господь предуказывал, когда поведут вас на мучение и смерть за меня. Даже не задумывайтесь всерьез, не обдумывайте, как и что будете отвечать, ибо Дух Святый даст вам, что говорить. И действительно, мы видим из свидетельств о мученичествах первых веков удивительные откровения Божьи через исповедников, произносимые, преподаваемые Церковью, и о Божьем бытии, и о спасении, о Церкви. И к тому же это дело практики, поскольку все-таки христианство – это не теория, это сам образ жизни, образ смерти. И потому жизнеописание святых, отдавших свои жизни за Христа, оказываются бесконечно полезными, интересными для нашего чтения, исследования. И вот сегодня мы особенно потрясающе увлекательное предлагаем вам рассмотреть житие, даже не такое оно продолжительное, чтобы его подробно разбирать, сколько оставленные священномучеником Игнатием послания, предшествовавшие его мученической кончине.
Борька, ну, тему уже предложили вы, и надо сказать, что мне даже самой очень интересно, почему именно Игнатий Богоносец и его послание житие так вас заинтересовали, то есть что именно откликнулось, какие темы, какие вопросы вот такой вызвали живой интерес.
Ну, мне кажется, священномученик Игнатий запоминается в годовом соточном круге всякому человеку, который начинает подробно в этом участвовать, в монастыре, например, живя на клиросе. Он, конечно же, из годичных святых, как запомнит святого мученика Агафангела, которого вместе с его наставником мучили не год, и не пять, и не десять, а несколько десятков лет. Запомнит он и священномученика Игнатия, поскольку его писания, сопровождающие мученичество, ведь не так много святых мучеников, оставивших свои буквально предсмертные
свои тексты.
Тексты в истории.
Ну, кроме его дневников, о которых мы говорили, в мученичестве Перпетуи и Фелицитаты, в общем-то, да,
и тоже это и новомученики российские, которые, некоторым из которых удавалось передавать какие-то записи на свободу или сохранить их чудесным образом. Удалось их современникам и потомкам. Но это немногочисленный список таких.
То есть этим интересно, что это такие мысли человека на пороге мученичества.
А потом он все-таки один именуется богоносцем. Мы любим это слово. И больше его по Достоевскому цитируют о русском народе, как народе богоносца, подвергая всяким сомнениям такой тезис. А вот святой богоносец, конечно же, я думаю, вам запомнится от нашей сегодняшней передачи, если вы ее не сильно слышали. Вообще память священномученика Игнатия несколько притушевана совпавшим с этим днем торжеством в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. И поэтому, как наш великий русский святой последних времен, он является особо чтимым и совершаются во многих храмах службы полилейные, бденные Иоанну Кронштадтскому, святому праведному, потому что все батюшки хотят быть похожими на него. Ну, во всяком случае, он является, несомненно, идеалом пастырства, примером пастырства в такие трудные безбожные годы. Хотя тогда еще было не то, что сейчас. А священномученик Игнатий иногда и не служит даже в качестве второго святого. И это, конечно, ущерб.
Ну, с другой стороны, понятно, действительно.
Гимнографического такого, гимнографической полноты. И поэтому, может быть, и для кого-то звучит по-новому это имя.
Но вот его прозвище, можно так сказать, Богоносец, оно откуда взяло свое происхождение? То есть почему его так называют?
Тут свобода некоторых преданий. Угу. И хотя это имя за ним утвердилось еще в первые века, да, и после его мученичества, но связано не столько с тем, что он Бога носил в сердце своем, о чем и пишет, и сознавая свою принадлежность к Богу, он смотрит на смерть как на встречу со Христом. И это очень важный аспект вообще мученичества. И это аспект церковного мировоззрения. Воззрение на смерть как на радость избавления от временного, от смертного и греховного в пользу вечного и совершенного, в пользу встречи с Господом. Поэтому его содержание жизни, как и у апостола Павла, и жизнь Христос, и смерть – приобретение Христа. Угу. И есть еще особое о нем предание, что именно он и был тем ребенком, который, оказавшись среди других слушателей во время земной жизни Христа Спасителя, сподобился его объятий и поставления в пример.
Да, это знаменитый, да, момент, когда Христос взял одного из детей, поднял его и поставил среди других и сказал, что будьте как дети.
Ну, насчет поднял там, может быть, и нет, но то, что обнял...
И поставил.
Ну, поставил. Он стоял, наверное, не лежал.
Пожалуй.
Вот, поэтому Господь его только обнял и указал на него как на пример для нашего совершенствования.
Да, хоть... будьте как дети.
Да, если не станете как дети, не сможете войти в Царство Небесное. Поэтому некоторым образом его Господь понес своими объятиями. Вот, ну, ваша тут произвольная...
Да, вольная, согласна.
Формулировка о перенесении куда-то, но, во всяком случае, достаточно, я думаю, прикосновения руки Спасителя, чтобы... Хотя в
просто случае... в иконографии часто ведь изображают эту сцену, вот если она встречается на каких-то на картинках, то часто именно изображается Христос, держащий на руках младенца. Но, вероятно, это просто опять же...
Ну да, к тому же речь все-таки там была не о младенце, а о ребенке,
да, взрослом.
Вероятно, уже все-таки...
Ну да, как, ну вот как их изображают, 7 лет, да, то есть я именно поэтому сказала. Вы правы, что стоило быть внимательным.
Ну, во всяком случае, вот такое...
Что он был, возможно, вот знаком с Христом, да, и был среди тех детей.
Благословленных,
да,
обласканных Господом, и к тому же еще поставлен в пример. И впоследствии, когда вырос, он стал учеником Христовым и наследовал епископскую кафедру вслед за апостолом Еводом.
Петром, потом Еводом, потом
Антиохийская
кафедра, да.
И это... вполне исторически правдоподобно.
Да, ведь мы не должны забывать, что в 70-м году Иерусалим будет разрушен, и Иерусалимская община православная, да, она сбежит в Антиохию до разрушения Иерусалима, то есть до осады римлян. И это тоже важный момент, да, именно христиане и иерусалимские не будут разделять осаду и разрушение Иерусалима в 70-м году, они будут в это время община находиться в Антиохии.
Но вот,
где видим, как раз и зарождается слово, само слово «христианин». Да?
Интересно, но вообще это такая колыбель христианства, да, о которой сейчас мало кто имеет такое представление.
Да, и сам Игнатий относится как раз именно к этому времени. Да, то есть вот
это,
младший современник
для Христа. Для современников это Сирия, Антиохия.
Да.
И там-то мы знаем просто как горячую точку и с трудом воспринимаем это как один из мировых центров православия. Хотя это, начавшись в первом веке после разрушения Иерусалима, сохранялось во всей полноте. Вот это центральное значение для многих добрых процессов в церкви происходящих, Антиохии, и гораздо позже, 4 век, святитель Иоанн Златоуст именно в Антиохии, и к антиохийской школе принадлежал, и ее кафедру возглавил, и его преемники по этой же кафедре тоже были светлейшими святыми личностями. И когда пришел уже какое-то ослабление этой кафедры, наверное, тоже в связи с исламскими завоеваниями.
Да, именно с исламским завоеванием, да, потому что вот когда это там проходило по границе с Персией, то, в общем, граница туда-сюда отодвигалась в течение веков, на самом деле, была такая полуоткрытая, как раз когда там Ефрем Сирин, Исаак Сирин, да, угу. То тоже же все сирийцы, да, известнейшие. Вот. Но именно во времена арабского нашествия, когда арабы сначала завоевали Персию, а потом перекинулись именно на Сирию, Палестину, Египет и так далее, а именно в этот момент и эти кафедры понесли наибольший ущерб. Вот. Ну, в связи с просто естественным оттоком населения.
И, слава Богу, мы не можем сказать, что они не восстали все-таки и сейчас в числе верных и единомысленных с русской церковью. Остаются и антиохийский патриархат, и вместе с Иерусалимским, ну, а, может быть, тоже достаточно древние, но оказавшиеся не на той высоте, которой до сих пор пребывают эти, в том числе, антиохийская кафедра.
Да, поэтому святитель Игнатий, он родом из самого-самого начала христианства, то есть он один из самых первых, вообще его называют первым постапостольским писателем. То есть были писания, написаны апостолами, а после апостолов период, называемый в письменности христианской период, мужи апостольские, то есть ученики апостолов. И среди них первый – это Игнатий и его знаменитые послания к разным общинам христианским.
Надо сказать, что в его житии мы встречаем еще одну очень яркую фигуру историческую, царя Трояна. Угу. Он как раз среди очень противоречивых находится личностей. Он никак не представляется как однозначно злодеем или врагом Христа по преимуществу. Мало того, о нем есть некое сказание о том, как помиловал он некую вдову, обратившуюся к нему с просьбой, а он ее услышал. Я вас услышал, как говорят москвичи. И, несмотря на все свое величие и бесправие этой вдовы вообще что-либо просить или обращаться к императору, он, тем не менее, производит необходимую защиту этой женщины, за что и получает какое-то странное обнадеживание. Святитель Григорий молился о том, чтобы явилась милость Господня и вечная участь этого страшного для всех императора, однако способного на великое снисхождение и милосердие, была бы как-то обнаружена. Не может же быть, чтобы на весах милосердия Божьего не было замечено такое великое божественное снисхождение, поскольку его собственная слава земная в царствовании приравнивалась к божественной. И когда он при этом, не повреждаясь, остается чутким к человеческим нуждам, просьбам, он, несомненно, находится под каким-то благодатным влиянием. И, как услышал святитель от Господа после многих дней поста и молитвы, о том, что молитва его услышана, об этом почившем к тому времени уже 3 века как император, но более так просить не дерзай. Да. Ну и даже в этом житии священномученика Игнатия этот царь предстает как гонитель и, собственно, источник приговора на съедение зверям преданного святителя, священномученика, но потом упоминается о его раскаянии, о его смягчении в отношении христиан после мужества, проявленного священномучеником Игнатием. Так что начинается житие, ну не начинается, а во всяком случае вот этот, мы можем подходить уже к его посланиям, на таком историческом моменте, когда царь Троян побеждает скифов. Это с начала II века, 106 год. И благодарный богам, пославшим победу над очень сильным и опасным врагом, царь повелевает везде совершаться жертвоприношением, в которых, разумеется, не участвуют христиане, за что и представляются на осуждение, на суд. И далее святитель Дмитрий Ростовский в житии священного мученика представляет таинственный диалог, вернее, делает доступным нашему с вами вниманию слова, произнесенные в адрес святителя при допросе, его смелые и решительные ответы. Все это достойно внимания. Диалог с самим царем.
Но это уже по приезде его в Рим.
Нет. Это прежде осуждения.
Прежде осуждения.
А в Рим он уже отправлен для того, чтобы быть казненным не среди своих соотечественников. Угу. Для того, чтобы он не был прославлен, для того, чтобы им не восхищались, и его подвиг не привлек бы еще больше ко Христу. Для этого был царю дан совет каким-то хитроумным царедворцам, что надо отправить его на казнь в Рим, где его никто не знает, и он будет одним из разбойников, казненных таким самым ужасным и несчастным способом, как растерзание зверей. «Ты ли, называемый богоносцем, противишься нашему повелению, развращаешь всю Антиохию, ведя ее вслед своего Христа?» «Да, это я». Вот тут вопрос ваш первый. А что значит название твое «богоносец»? Угу. Святой отвечал: «Носящий Христа Бога в душе своей есть богоносец». «И так, — спросил царь, — ты носишь Христа твоего в себе самом?» Святой отвечал: «Действительно ношу, потому что написано: вселюсь в них и буду ходить». Ну и так далее. Ну, поскольку царь уже требует поклонения богам своим, которые суть не боги, и здесь уже достаточно известные доводы, которые приводят святые исповедники, мученики перед лицом царей и гонителей о сотворившем небо и землю подлинном Боге, истинном Боге, пославшем Сына Своего, искупившего род человеческий своей смертью и пославшего Духа Святого, создавшего Церковь, которую врата ада не одолеют. И в доказательство при общении Духу Святому святые готовы и умирать, поскольку их настоящее житие не может быть ограниченное самой смертью и ничем другим. Это великолепное место проповеди, собственно говоря, единственное самое настоящее.
Ну, вообще, конечно, мне кажется, звучит все это довольно сложно и как бы непонятно, потому что мы все-таки в своей повседневной жизни привыкли относиться к смерти, ну, с трепетом, да, со страхом. Мы все-таки желаем ее избежать. Для этого мы заботимся о своем теле, ходим к врачам, да, и заботимся друг о друге, между прочим, тоже. Вот. А здесь вот тоже существенный момент, да, который стоит отметить, что по своему путешествию на казнь святитель едет через разные страны, государства, и к нему приезжают посланцы разных православных общин христианских, которые есть по дороге. Они привозят ему письма, и Игнатий пишет им письма обратно в их общины. И в этом плане совершенно показательно его послание к римлянам, вот, написанное уже по приезде в Рим, в котором он очень много пишет им, чтобы они не оказывали ему, как он называет ее, неблаговременной любви. То есть, очевидно, подразумевается, как и в некоторых других письмах, возможность выкупить святого. Очень часто такое происходило. Можно было договориться со стражей, с судьями и выкупить его. К тому времени он был уже старцем. Вот. И братья желали позаботиться о нем таким образом. А он увещевает их не оказывать ему неблаговременной любви. И говорит: «Я пшеница Божия, пусть измелит меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте тех зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тело моего мир не будет видеть. Молитесь обо мне Христу, чтобы я посредством этих орудий сделался жертвой Богу». То есть такое искание смерти.
Да, да, в этом житии особенно блистательно, и в этом послании очевидно то, что сейчас по мнению некоторых ближайших к современности богословов, вообще несколько подутеряно современной церковью. Это отношение к смерти, о котором вы сказали. Я недавно такой труд прочитал протоиерея Александра Шмемана «Литургия смерти». И он настаивает в 4 лекциях о необходимости пересмотра, какого-то сознательного пересмотра общецерковного отношения к смерти как к ситуации, о которой преподобный Иоанн Дамаскин, ну, во всяком случае, ему приписываемые стихиры «Плачу и рыдаю о червях и безобразии, увы, увы», как оплата за грех, смерть,
которая
представляет из себя полное отвращение того, что было Богом и создано, и отвращение вызывает у всякого человека и является, весь ее негатив как бы призван быть переложенным на отношение к греху. Поскольку между понятиями греха и смерти ставится равенство, связь, да. Не только связь, но даже и равенство. Где есть грех, там и смерть. Где нет греха, там есть и жизнь вечная. Что и доказал Господь своим воскресением. И вот это состояние первохристиан, состояние церкви мучеников тех первых веков, оно было, предполагает и доказывает отец Александр, было исполнено совершенно другого отношения к смерти, который мы, конечно, видим у самого Господа. «Не бойтесь от убивающих тело». И апостол Павел говорит, что мне, жить или умирать? Говорит, конечно же, умереть гораздо лучше. Разрешиться от этой плоти немощной и исполненной всяких скорбей и со Христом быть. Но оставаться в теле полезнее для вас. Поэтому уж ради пользы церковной, как добровольный выбор, оставляет за собой жизнь для того, чтобы еще немножко потрудиться. Я уж ради вас побуду. Мне, конечно, уже отдыхать надо, скажет современный человек. Вот. Но еще немножко посидеть с вами, пообщаться. Я уж пообщаюсь. Хотя основное благо у меня там, с подушкой.
Но с другой стороны, ведь, как сказать, церковь осуждает тех, кто сам себя скопил. Церковь осуждает самоубийц, да? И тому подобные вещи. То есть она запрещает нам самовольно приближать к себе миг своей кончины. Даже и под благовидным предлогом, что я хочу встать подальше от греха, или я хочу сменить эту плоть, скинуть с себя эту плоть ради Божьего
тем
дела.
Тем не менее, Господь 40 дней постился. Тем не менее, апостолы посылаемы бывали и шли на проповедь, зная, что будут побиваемы камнями. И не то, чтобы они наверняка знали, что, как апостол Павел, его уже без дыхания после побиения камнями вынесли за город, а он встал и вернулся, говорит, ну вот видите, я же говорил, что зря вы так с нами, Господь, подлинно Бог наш. Они шли на смерть, они не экономили, не берегли себя. Мало того, апостол Павел говорит, мы чувствовали себя как бы приговоренными к смерти, чтобы уже не сами собой жить, но жизнь Христова являлась у нас. Так что, когда мы сейчас говорим о бережливости здоровья, по-моему, это уж слова даже чуть не преподобного Паисия Святогорца, что излишние подвиги юности не дают мне века дожить. Тяжкие болезни, которые были приобретены за времена подвижничества такого ревностного, потом доставляют много скорбей уже в преклонные годы. Ну, не скажешь, что они об этом искренне жалеют, зря я.
Да.
Но то, что даже за священническими трапезами, праздниками, монашескими мы желаем здоровья и крепости ради того, чтобы служить. Тем более отсутствие здоровья и крепости телесной служит не только к тому, что не ты служишь, а тебе должны служить, но и к большой скорби, к тем годам в сопровождении тех лет, о которых говорит Экклесиаст, пока не пришли те годы, о которых ты будешь говорить, нет ни радости в них. Из-за чего нет радости в них? Конечно, из-за болезней, старости. Поэтому иногда старость приходит раньше, когда организм изнашивается быстрее при экстремальных обстоятельствах.
Угу.
Вот тебе уже молодой, но переломанный, значит, уже как старенький. И это, к сожалению, не факт, что будет благодушно переживаемый человек. Поэтому речь идет конечно же, и не только о запрете членовредительства, как пренебрежение даром Божьим, который есть здоровье, необходимое нам для совершения своего служения Богу и ближним, но и есть некоторое несмирение, недостаток здравых понятий о самом себе, какая-то самоуверенность напрасная, которая может не оправдаться. И тогда, когда ты при своем каком-то недерзновении, а дерзости послужишь сам причиной расстройства своего здоровья, как бы потом не расстроилась и твоя душа, как бы ты не впал в малодушие, поскольку подвиг терпения болезни — это тоже дело благодатное, а значит, сопровождается помощью Божьей при известной доле смирения, при значительном умении принимать с благодарностью те скорби, которые попускаются через страдания телесные, как и апостолу Павлу, которому было отвечено Богом в ответ на его трехкратную молитву. «Избави, Господи, от этого! Избави, Господи, от этого!» Он уже его просил, как сын отца, как я тебя, как каждый ближнего своего. Он знал, что он слышим, и ему ответ: «Довольна с тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается». Храни вас Господь, всего доброго.
До свидания.